Братья и сестры, мы продолжаем разбирать те мысли и мнения, которые прозвучали на встрече в приходе на духовно-просветительских курсах на тему об исповеди. Тема очень важная, тема очень актуальная, тема очень интересная, особенно для мирян это помощь. Если там говорят люди опытные, не только говорят формально, как, например, какие слова нужно произносить на исповеди перед, там, в конце, а говорят конкретно, в чем нужно каяться и как нужно исповедоваться, и как сделать так, чтобы исповедь как таинство не пошло человеку в осуждение, тем более, что после исповеди предполагается в большей части случаев и причащение святых христовых тайн, то, конечно, вот надо увязывать и таинство исповеди с последующим таинством святого причащения. Но для этого нужно понимать, что причастие может быть и в осуждение, а не только во благо. И нужно знать те критерии, по которым причастие бывает в осуждение. Так вот преподобный Симеон Новый Богослов называет 5 классов людей, которым запрещено причащаться. Также святитель Игнатий Брянчанинов называет те причины, по которым причастие человеку может обернуться в осуждение. И вот если бы мы прониклись этой проблемой, этой заботой, этим переживанием, мы бы, конечно, нашли эти указания в творениях святых отцов и руководствовались бы ими. Мало того, в Священном Писании, в послании апостола Павла ясно совершенно сказано, что мы суд себе едим и пьем, принимаем себе суд. И поскольку не рассуждаем сами о себе перед святым причастием, то есть не разбираем свое состояние, не понимаем его, не видим свои грехи, грешим и не боимся, и не стыдимся, и даже смертными грехами, то и болеем, и страдаем, и даже можем умереть. Вот. То есть причастие – это не химический препарат, и оно не действует безразлично с точки зрения состояния души человека. Оно очень избирательно, оно отвращается, причастие, Господь отвращается от нас, если мы в грехах, в страстях, с ересями находимся и не собираемся это все исправлять в себе. Вот, потому раньше духовники строго следили за состоянием каждого человека, который приходил на исповедь, чтобы причастие в дальнейшем не обернулось человеку в осуждение. И либо запрещали причащаться, назначая епитимии, либо назначали какие-то духовные средства борьбы, помогали человеку и объясняли. Ну, то есть, как это называется, в простонародье возились. С духовной точки зрения возились с человеком. То есть, как врачи исцеляли эти души больные, так, чтобы они могли принять Христа не в осуждение себе. Следующая мысль, которая прозвучала. Но чтобы избавиться от грязи, нужно у себя там покопаться. Это очень болезненно. От грязи грехов, конечно, имеется в виду. И вот здесь звучит впервые, надо у себя там покопаться, и это очень болезненно. Сразу вопрос возникает, что значит покопаться? На основе каких критериев? Что поставить за норму? А что считать отклонением? Вот мы сразу же, здесь только прозвучала эта фраза, и сразу же возникают все эти проблемы, с которыми столкнулись мы 20 лет назад. В результате исследования вот этих проблем, как это покопаться, что является грязью, что является способом очищения от этой грязи? Как ее вообще обнаруживать? Почему в этом месте вычищаешь грязь? Почему она вылезает в другом месте? Почему вот это и это связано бывает? Вот это все те тонкости духовной жизни, которые пришлось изучать, исследовать, формулировать и этому обучать других людей. Для этого и появилась вот эта инструкция, дневник кающегося, которую я регулярно показываю, для того, чтобы... Ну, сложилось хоть какое-то представление, что наука – это не абстрактное, не отвлеченное знание. Оно именно на практике применимо, и оно необходимо, чтобы применять его. Потому что без этого, собственно говоря, исцеление души-то не происходит. И покаяние – это не просто что-то отвлеченное, абстрактное, непонятное, кому как оно видится. Это изменение жизни, то есть исправление жизни. Исправление жизни происходит после исправления души. В душе какие неисправности? Страсти. Эти страсти плодят разные-разные грехи, вплоть до смертных, самых страшных грехов. И эти страсти есть подобие дьяволу. Кому подобен при жизни, с тем будешь в вечности. Эти страсти нужно исцелить, как болезни. Надо, значит, знать симптомы их проявления, методы лечения надо знать. Это борьба тяжкая, скорбная, это и есть узкий путь, это и есть крест, а другими, если евангельскими словами называть. Вместо страстей надо вырастить добродетели, противоположные страстям. А добродетели – это подобие Христу. Если человек не имел подобия Христу здесь, на земле, то как он со Христом-то окажется в Царстве-то Божием? А если он не подобен Христу, Кому ты подобен при жизни, с тем ты будешь и в вечности. Вот точные, ясные слова святых, в частности, преподобного Семёна Нового Богослова. Для этого вся наука аскетика, для этого все методы борьбы, методы исследования, методы раскаяния, покаяния, сокрушения духа и так далее. Здесь и разумное применение и поста, и обучение молитвы, что молитва – это не просто сотрясание воздуха. У нее есть основание покаяния, у нее есть душа у этой молитвы, внимание. Откуда берется внимание? Без покаяния оно не бывает. Сам хоть сколько напрягайся, внимание не удержишь, помыслы его будут разбивать. Внимание – это содействие благодати. А благодать может прийти на покаяние. Какое это покаяние? В чем должно заключаться? В сокрушении духа. Как прийти к сокрушению духа? Ну так, что ты в борьбе с своими страстями, ты поневоле сокрушишься, потому если ты правильно будешь бороться, если ты знаешь эту науку и будешь это делать по тем законам, которые оставили отцы. Ты сокрушишься духом, потому что ты будешь видеть неравенство в этой борьбе. Свою слабость, что ты всегда проигрываешь, ты всегда падаешь, ты всегда ошибаешься, бес хитрее, сильней, страсти изворотливы. И в этой жесткой борьбе ты поневоле начнешь вопить к Богу. Сокрушится дух твой, тебе будет нужен спаситель. Вот так все мудро у отцов было описано, организовано, устроено. И что если ты руководствуешься этой системой знаний, то ты придешь к сокрушению духа, покаяние у тебя начнется. И эти первые признаки покаяния, они только и привлекают благодать. И когда благодать начинает действовать, она и внимание укрепляет в молитву, и силы дает в дальнейшей борьбе. И потихонечку начинает тайно формировать в душе человека добродетели, противоположные страстям, если ты борьбу с страстями ведешь грамотную и правильную. Если очень коротко, вот так можно описать. Но если это все расписывать подробно, то никаких книг не хватит, потому что столько нюансов в этой борьбе. Но основы-то мы все равно должны знать. Когда сегодня говорят, не надо это все, запутаете всех, людей отгоните, людей там испортите, отравите и так далее. Ну, другое нам сразу отцы говорят, если этим не заниматься, мы все причащаться будем в осуждении. Если кто-то по-другому спасется, то это вопреки вот этой другой неправильной системе. Есть правильная система взглядов, ее отвергают, ее презирают, ее не понимают, потому что на себе никогда не применяли, пользы не видели, удовлетворены тем, что есть. Но это другая система взглядов, другой взгляд, другое предание, его нравственным не назовешь, это ложь. Почему довольны-то, почему удовлетворены? Тщеславие, тщеславное самодовольство, гордостное самомнение работает, все всех устраивает, несмотря на то, что это широкая дорога в ад. Вот такие вот трагедии. Значит, покопаться надо, но это болезненно, но покопаться на основе каких взглядов, на основе какой системы взглядов? Аскетическое учение отцов, давайте копаться, вот мы этим занимаемся 20 лет. Видим серьезные очень результаты. По сравнению с общим фоном, который существует в церкви, когда ничтожно малое число прихожан, то в нашем маленьком приходе там их несколько сотен. И я говорю, что каждый год по 100 человек прибывало. Это люди, с каждым из которых работали внимательно, индивидуально, в частном порядке. Используя, да, вот эту вот стандартную инструкцию, в которой люди находили примеры своих личных грехов. А потом, по мере борьбы, вскрывались и другие грехи. Но им это было уже не в новинку и не в удивлении, потому что они у них уже читали. Они знали, что они могут вылезти. Предупрежден, значит, вооружен. Вот вылезают новые грехи, он говорит, а, человека, я это знаю. Это я уже знаю, что это тоже грех, и тоже его отлавливают. А если что-то непонятно, может проконсультироваться, прийти, и эту возможность человеку давали. А просто переписать, толку нет, все правильно. Толку нет, я об этом уже говорил. Можно любые списки грехов использовать неправильно. Но только для того, чтобы просто переписывать и ходить на исповедь. Переписывать и ходить на исповедь. Зачем? Ну, за тем, чтобы почитаться перед священником. Зачем? Ну, чтобы не запрещал причащаться. Ну, а священник зачем стоит? Он за тем и стоит, чтобы здесь контролировать, проверять, еще и обучать человека. Что-то не идет, что-то не клеится, что-то не так, хорошо, давайте отложим причастие, давайте встретимся после литургии, будем общаться, будем разговаривать, и обнаружим ваши эти проблемы, и я вам подскажу, как их исправлять. Вот бы так надо делать пастырю, они же отцы, а это все чада. Если отец не обращает внимания на своих детей в семье, дети растут, как крапивы у забора, а потом эта же крапива их жалит. Вот так и отцы в семье не занимаются воспитанием детей, но кого воспитают-то? Шарлатанов, разгильдяев, хулиганов, бездельников. Потом сами же будут плакать от своих собственных детей. Но так и священники, как они будут рады, чему радоваться, если люди ходят с теми же самыми грехами, да еще и смертными грехами, исправления никакого нет. Просят, ноют, успокойте, утешьте, помогите там тем, всем, этим, пятым, десятым. Изменений нет. Людей больше в приходе не становится, а еще и меньше становится. Но, может быть, для кого-то это все-таки критерий, может, кто-то об этом переживает. Или уж никому дела нет. Значит, просто переписывать никакого толку нет. С грехами нужна борьба. Их нужно знать, помнить, по ходу жизни замечать. Если случилось, тут же каяться. Это и есть первый элемент борьбы. Каяться в грехе, который ты совершил. И на исповеди свидетель Игнатий говорит, есть условия прощения греха. Если эти условия не исполняются, исповедь не совершается. Грехи не прощаются. Несмотря на то, что священник прочитал разрешительную молитву. Но священник не может принудить Бога исполнять свои ошибки. Ошибки священника. Бог установил эти духовные законы, он сам их нарушать не будет. Если он будет нарушать ради прихоти священника, ради его безграмотности духовной, то Бог уже не станет Богом. Он станет служебным каким-то духом. Мы тут все перепутали. Ну а как отследить грехи? Назвать грехи? Епитимию дать? То есть вот, наконец, возникает практический вопрос. Ну, собрались же говорить-то об исповеди, а исповедь до сих пор тайной остается для многих. Вот, наконец, прорывается вопрос уже, ну, как бы там, проблемный вопрос из души. Ну, а как все-таки отследить-то грехи? Ну, чтобы отследить грехи, нужно знать, что такое грехи. Нужен список грехов, и никуда вы от этого не уйдете. Никак вы от этого никуда не убежите. Ни знание грехов не даст возможности видеть эти грехи. Знание грехов – это значит, нужен список. Я согласен, что есть списки глупые, есть списки бессмысленные. Если вы внимательно посмотрите вот эти списки и какие-то объяснения, если вам что-то непонятно, я вам охотно эти объяснения дам, формулировки, которые непонятны, ну, охотно перекроим, переделаем, отредактируем, чтобы это было понятно. Единственное, что я не могу сделать, это обширное толкование на каждый пример. Это надо год сидеть. Год, чтобы составить огромную толстую книгу. А потом кто-то скажет, о, вот опять написали толстенная книга, никто ее читать не будет. И вот тут и не знаешь, что делать. Вот это очень оперативно, очень эффективно, но кто-то читает и не может понять. В любой инструкции могут быть непонятные места. Но спросите. Говорят, они теперь не допросишь, ни до кого не спросишь, никого не узнаешь. Подошла к батюшке, показывает дневник, он говорит, сожги, выкинь. Почему? Я здесь грехи свои вижу. Это запрещено, это выкинь, от этого люди только в печаль, в отчаяние впадают, это тупик, там, ну и так далее, и так далее. Тут пишут, что грехи разные, а грехи все одинаковые. Я помню, вот маленькое отступление сделаю. Один священник в нашей епархии, ну, известный человек, значит, ему когда показали один из дисков, ну, первые диски, аудиодиски с моими лекциями, он посмотрел, стал читать название, говорит, это ересь, это ересь, это тоже ересь. Ткнул пальцем, все, я даже смотреть не буду, слушать не буду, все. Я думаю, как это так? Вообще ереси, это касается догматов, основных вероучительных вопросов. Я говорю здесь о нравственном предании церкви, об аскетической работе, о борьбе. Это другая тема. Я думаю, почему он так сказал-то? Наконец, через какое-то время случились такие обстоятельства, при которых мне удалось с ним встретиться. Собственно говоря, я специально сам искал этой встречи и пошел, чтобы переговорить об определенных там вопросах. Я говорю, вот в этом диске, вот как ереси? Вот это вот понятие у святителя Игнатия взято. Вот это в этой статье у него оттуда взято. Это в название поставлены те понятия, которые у него в статьях прямо я взял. И он вдруг отмяк, он вдруг успокоился, он вдруг снял свои претензии. Вот элементарное выяснение вопроса. Может быть, он посмотрел перед этим в трудах святителя Игнатия. Может, он с кем-то пообщался, проконсультировался. Может, он, наконец, послушал содержание вот этих лекций. Я не знаю. Но он снял свои претензии. Как только чуть-чуть мы хотя бы, ну, по-нормальному захотели выяснить дело, без амбиций, да все нормально, он принял это все. И ему, как священнику, вот этого не знать, это опасно. Но когда он захотел разобраться, он разобрался и принял. Он успокоился. Вот так и другим людям, которые в противоречие входят, я готов в общении объяснить. Объяснить. Но если это полностью отвергать, ну а какие критерии-то? Как отследить-то грехи? Ну никак не отследишь. Как назвать грехи? Если ты название грехов не знаешь, что по стандарту в церкви является грехом. Худые списки отметаем. Всякие глупые там примеры отметаем. Здесь что непонятно, я готов пояснить. В основном большинству людей здесь все понятно, кроме тех, кто заранее настроен, мягко говоря, недоброжелательно и хочет прямо вот погрызть, покусать его, порвать, выкинуть и сжечь. Таким трудно что-то объяснять. Но это практика 20 лет. Это не просто так взялось. Это взялось из жизни. Начали, я еще раз говорю, с примеров грехов святителя Игнатия, расширенные они были примерами грехов из опыта построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина. Потом их стали грызть, эти примеры, пришлось их менять на другие формулировки. Потом примеры грехов из опыта жизни других людей, сотни людей прошли в этой работе. И сотни примеров, они появились частных, конкретных. У этого не значит, у того есть. Сейчас не вылезло, потом вылезет. Это практическая инструкция. Она не просто списана, считана откуда-то с потолка. И не высосана она из пальца. Она из жизни взята. Здесь в духовном плане, если говорить, вот на крови построено, на бедах, на трагедиях людей. И как-то так и к этому относиться с презрением, мне кажется, мягко говоря, неприлично. Епитимию дать еще. Епитимия, она положена за грехи смертные. То есть, потребность есть у людей, чтобы с ними позанимались, повозились, полечили бы их, да? То есть, наверное, люди переживают, что что-то не то, что-то не так, может, что-то в себе чувствуют, а не то. Вот. Пояснение такое. Потому и нужно, чтобы священник знал человека. И пособия, списки грехов помогут на начальном этапе. Раз опять возвращаемся к спискам грехов, но только на начальном этапе. Вот здесь присутствуют на этом собрании все на начальном этапе. Я думаю, что здесь присутствуют те активные прихожане, которые уже не первый год в храме, а может быть и много лет в храме уже. И они много раз исповедовались, если не десятки, если не сотни, то может десятки раз, и причащались. Вот. У них почему такие вопросы возникают? Потому что у них нет вот этого удовлетворения от того, что они делают и как делают. В них возникают, значит, какие-то проблемы. Но опять, почему-то уход на начальный этап. Вот эти люди прошли начальный этап, и какие у них были там списки, по которым их обучали, они все забыли, что ли? Значит, они не знают теперь своих грехов, память отшибла. Верните им тогда те списки, которые им вначале давали. Устраивают тех людей списки, и священника устраивают. Пожалуйста, пробуйте работать дальше и смотрите. Будет меняться жизнь у человека. Качество молитвы у него будет улучшаться. Молитва – это критерий духовной жизни. Проверяйте, смотрите, как люди молятся. У него сокрушение сердца появилось. Страх Божий появился. Проверяйте, спрашивайте, объясняйте, что это такое. Жизнь у него меняется. Налаживаются отношения в семье, к примеру, характер исправляется. Но критерии-то, обычные критерии оценки-то, они могут быть даже общие, внешние. Если нет перемен, и сам человек недоволен собой, и сам жалуется на себя, что меня опять сорвало на то, на это и на это, вот оно доказательство, что работа некачественная, что-то идет не так. Если причастие не исцеляет человека, значит, что-то мешает причастию исцелять. Что мешает? А вот вам эти четыре критерия, вы их и не работаете с ними, вы и не знаете. Или у вас списки грехов мизерные, или в этих списках человеку даже не объяснили, как с этими грехами бороться. Чтобы бороться с ними, надо заглубиться в аскетику, надо знать эту науку. Как страсти работают, чем они питаются, в чем они проявляются, какие наиболее тяжкие грехи по той или иной страсти, как страсти одна с другой связаны, как одна другую силу может отдавать, как у них есть общий корень, седьмая, восьмая страсть. Все, поехали. Поехали грызть эту науку. И если ты ее не знаешь сам на практике и не применял, и не добился хороших результатов, никому ничего не объяснишь, никому ничего не скажешь и никому не поможешь. Вот во что мы сразу упираемся, да? Но вопрос-то задан. И хорошо бы священник, чтобы был. Но если он знает эту науку, если он знает, почему он туда говорит, извиняюсь, выдал, что я же обещал не называть имен, что помогут на начальном только этапе. Почему на начальном? Список работает до тех пор, пока человек или не освоит его в памяти и будет помнить, или пока у него надлом этих страстей не произойдет. Произойдет надлом страстей, у него начинается множество мелких грехов в виде помыслов и в виде чувств сердца греховных, которые долго еще мучают человека. Они и святых мучили даже, эти тонкие греховные чувства сердца. Остаток страстей в них все равно там находился, и Господь не вычищал их абсолютно, потому что вот эти проявления, они помогали ему держать сокрушение духа. Без сокрушения духа падает вся лестница, по которой человек взбирается на небо. И с последней девятой ступени вместе с лестницей можно рухнуть, если вот основание убрали, сокрушение духа. Вот как это серьезно. И они сокрушались в своих ничтожных этих пылинках, простительных грешках, так как мы в смертных-то грехах сокрушаться не можем. За счет сокрушения удерживались в благодати, и благодать просвещала их, и плоды имели огромные, и даже дары от Бога великие, пророчество, прозорливость, там, исцеление и так далее. И вот, вот цена сокрушения духа, а это начало покаяния. Потерял начало, все потерял. Но ценность-то этого начала какова? Ну, надо же подвести человека к этому состоянию, надо помочь, надо, чтобы кто-то это понимал, надо, чтобы кто-то этому обучал. И тут слова святителя Игнатия нам раскрывают, в чем тайна этого процесса. Борьба со страстями необыкновенно полезна, но грамотная борьба, качественная, в соответствии с теми законами аскетики, которые отцы описали. Непроизвольное что-то, то так, то так, то этак. Качественная борьба. И вот будет результат. Следующий нюанс, который стоит разобрать. А эпитимии в наше время – это привилегия. Вот никогда не слышал вот такой еще характеристики в отношении эпитимии. Это привилегия. Это для христиан, которые уже церковные, живут христианской жизнью. Потому что новоначальному давать дополнительную нагрузку, которую он не готов, нельзя. Он ее не понесет. А эпитимия – это все-таки нагрузка для человека. Я вам советую по-другому посмотреть вообще на это понятие, на этот процесс эпитимии. В эпитимийном номоканоне, что было в Древней Руси, поскольку аскетику-то не знали, аскетику-то отвергли в начале 16 века вместе со святым Нилом Сорским, выбрали другое направление. Так вот, эпитимийный номоканон, он предполагал, да, наказание, вот эту тяжелую духовную нагрузку, как наказание как бы для искупления вот этого смертного греха, чтобы больше этот грех не повторялся. Там и поклоны, и посты, там и милостыни, и что-то еще. Ну, там немного было критериев. Значит, нам надо по-другому смотреть, более разумно, более трезво. Епитимия – это лечебная мера. На период этого лечения, вот как человек попал в больницу, он же не работает в это время. Он, у него больничный лист, он с работы освобожден от работы. От других дел освобожден, там, от домашних, от семейных. Он вообще в больнице лежит. Вот когда человек попадает на эпитимию после совершения смертного греха, или когда выяснится, что у него их там десяток смертных грехов, которые он никогда не считал вообще грехами, но это надо, чтобы кто-то его проконтролировал, это и есть дело пастыря, наставника, духовника. Значит, обнаружилось, предлагается ему эпитимия на тот срок, пока он не научится бороться с этими грехами. И, значит, это лечебная мера. Человека надо обучить всем основам аскетики. Начиная с вопросов веры, проверить, у него нет ли ересей. Потом все смертные грехи пройти. Потом объяснить, что смертные грехи – это только крупный плод на дереве страсти. Потом объяснить каждую страсть в отдельности и так далее. Все, все включились в работу. Не буду повторять, что это за целый комплекс вопросов. Кто-то это должен делать. Я понимаю, что это огромный труд. Мы этим 20 лет занимались. Итак, вот если этих больных овец лечить начать, то вот эпитимия станет лечебной мерой. В результате этого процесса лечения человек выздоравливает и снова допускается до таинства святого причащения. А если считать, что человек на больничном, в больнице лежит, и при этом он параллельно должен работать, по-моему, это неправильно. Но так и на эпитимии находящийся, он не может причащаться, он не готов, у него есть препятствия, у него есть противоречие со Христом. Вот и вылечите его, поправьте его, настройте его, научите его, чтобы... поборов, связав в основном свои страсти, чтобы они не могли, как эти деревья, приносить вот эти очень большие плоды в виде смертных грехов. Вот. Тогда плоды останутся более мелкие. Вот с более мелкими грехами и требуется дальнейшая борьба. Но при этом, если уже их знать и с ними бороться, причастие уже возможно, оно уже будет во спасение человеку. Поначалу человеку полезна какая-то система грехов. По заповедям, по 10 заповедям, по заповедям блаженств, по страстям. Иначе человек просто не поймет. То есть вот опять делается акцент на том, что это вот только поначалу полезно. Что за мантра? Где ее прихватили? Ну где ее взяли? Где кто из отцов вот это написал, что законы аскетики и борьбы со страстями, со всеми их примерами и проявлениями полезны только в самом начале? А потом как бы это что-то мешающее, бесполезное или даже вредное? Ну вы докажите хоть сами себе, что ли, что эти ваши убеждения, они имеют какую-то основу. Мне кажется, они несерьезными. Мягко говоря, а вообще это опасно, вот так вот думать, опасно. Это подобно тому, что правила дорожного движения сначала человек, пока ты учишься, ты их обязан соблюдать. Ты их выучи и соблюдай их. Но когда ты научишься классно ездить на автомобиле, ты правила забудь вообще, и ты их не исполняй. Ну, не исполняй правила, гоняй уже там. Ну, ты же классно теперь едешь, ты опытный водила. Тут ты увернулся, там ты проскочил, тут ты успел. И красный тебе нипочем, и пешеходов ты объедешь, и ямы ты как-то перелетишь, перескочишь. Ну, это же абсурд, ну, это же ненормальные только люди так могут рассуждать. В аскетике вот так почему-то можно рассуждать. Списки вначале нужны, потом не нужны. Я в том смысле согласен, что, может быть, не надо в него заглядывать потом, если ты его запомнил. И примеры проявления у тебя уже хранятся в памяти. И как только то или иное случится в жизни у тебя, сорвался ты опять, ты заметь грех, раскайся тут же в нем. Вот это будет правильно. Но если вообще их надо выкинуть и забыть про них, как тогда жить-то? Произвольно опять грехи вернутся, новые грехи будут вылезать. Ты их не будешь считать грехами, ты их не будешь знать как грехи. У тебя нет ориентира. Ну все же в жизни так. Нет у тебя критериев оценки. Ну и ты хоть налево, хоть направо. У тебя же критериев нет. Тебе все дозволено. Как ты определишь, что грех, вот этот грех является грехом? Должны быть четкие критерии. Вот они все говорят и говорят, что списки только в начале. Но со временем, если списки используют, это будет как-то тянуть назад. Как тянуть назад? Вы хоть на практике это применяли когда? Вы хоть знаете вообще, что это такое? Это только вперед, только вперед. Это основание, это условия, это критерии, по которым ты себя всегда контролируешь и оцениваешь. Это тебя только вперед продвигает. Если у тебя кончились примеры грехов и начали вылезать какие-то другие грехи, вот это единственное, что нам подсказывает, что надо или списки расширять, или идти консультироваться. У нас на практике так и бывает. Когда человек себя контролирует по всем страстям и по всем тем примерам, которые тут приведены, и у него что-то новенькое появляется, этот человек, у него вот срабатывает уже, у него душа так настроена, он срабатывает так, что что-то не то опять. Такого примера даже тут нет, а мне кажется, что все-таки это грех. У него дух-то уже ожил. У него дух ожил, уже Господь содействует этому человеку в распознании грехов. Если такой процесс уже пошел через год, через два, через три вот этой работы, такое у людей начинается, ну все, тогда он или проконсультировался, или посмотрел еще раз по первоисточникам. Да, действительно, это тоже относится к греху. А у нас такого примера, говорят, греха нет. Но ты же его заметил, ты же обнаружил, да. Какое-то чувство тебе это подсказало? Да, у меня сразу возникло переживание, сомнение, что вот вроде такое не написано, проверил, а вот оно вот во мне что-то проявляется. А просто другой оттенок того же самого греха, который тут написан. И ты уже его как бы не воспринял. Но редко случалось в практике за 20 лет такое, что что-то тут вообще не написано никак. На почту писали, в электронном виде присылали. У вас такого греха нет, у вас такого еще греха нет. Я всем охотно отвечал, благодарю, спасибо, хорошо, но все никогда не перепишешь, все. Если у человека появляется в целом навык работы, он знает уже свою вот эту болезнь, то какие-то новые проявления этой болезни он зафиксирует, потому что дух у человека ожил после этой долгой, год, два, три, тяжелейшей кровавой работы по исцелению своей собственной души. Ему уже Бог содействует этому человеку, он уже причащается себе во благо вот эти три года. И в причастии благодать, конечно, просвещает его ум. Чего вы боитесь-то? Чего вы боитесь? Вы не начинали это дело? И наперед боитесь? О, а как бы там ни случилось? О, а вот это может произойти? Да вы начните работу и увидите, что ни то, ни это, эти ваши страхи, они напрасны, они пустые, ни то, ни это не случается. Если оно случается, то оно уже происходит иначе. Потому что ум человека уже просвещен от долгого опыта борьбы с этими страстями, от просвещения благодатью, которая помогает обнаруживать эти грехи, замечать их уже. Даже если они не написаны были. Это уже содействие Божьей благодати. Поэтому и сказано четко и ясно, если ты, человек, обрел первые признаки покаяния, это открывает доступ благодати в твою душу, и благодать дальше тебе будет содействовать в этом процессе. Не получив этого содействия, тебе и списки никакие не помогут, и зря ты этим пользовался. Если ты не вошел в покаяние, которое начинается с его первых признаков, вошел на этот путь покаяния, начиная с первых правильных признаков, благодать ведет человека, Бог содействует, ему это угодно. Он рядом, он здесь, в человеке, тем более тот, который постоянно причащается и во благо себе причащается. Если у человека нет противоречий со Христом, если человек не во вражде со Христом, благодать просвещает ум, в видении вот этих грехов, которые какие-то новенькие, странненькие, с какими-то оттенками, замаскированные. Это уже особая категория грехов. Но основные, они должны быть здесь переписаны, должны быть человеку известны. И вот Сергей Михайлович несколько раз за беседу его потрясает. Ну, вообще-то я его не потрясаю. Я его так не потрясаю. Да? Я его так показываю, каждый раз ровно. Держу, рука у меня лежит на столе, руки вот не дрожат, я не замечал за собой такого. Я просто спокойно вот так вот говорю, иногда вот так вот качну им бывает. Если хочу уже более убедительно сказать, что это замена духовника. Ну зачем опять переходить на вранье? Вот это меня как раз огорчает. Приличные, интеллигентные, воспитанные люди, имеющие образование, и вот как-то людям образованным, интеллигентным, ну, неприлично врать. Я там ясно, когда я говорил, что дневник кающегося частично заменяет духовника. Вот мое движение. Вот. Частично заменяет духовника. И вот эта частичная замена, я же это объяснял, что и имел в виду. Это как раз знание грехов, знание примеров грехов. Духовники это знали в памяти и так контролировали, проверяли своих учеников. Нет настоящих духовников. Дневник заменяет духовника только в той части знания грехов. Вот в какой части это замена духовника. Я же не говорил, что дневник заменяет духовника, как мне вот сейчас вот это вменяется в вину. Потому что якобы сейчас духовников нет, как говорит святитель Игнатий, и надо по святым отцам. То есть я поправил этот момент, надеюсь, вы приняли. Человек будет по страстям следить, но они уйдут туда, на что не обращает внимания человек. Вот такое может быть, и подобные примеры в дневнике не написаны. И что тогда? А себя по списку только контролируешь, а воспринимать их как нормальные будешь, а себя он проверяет уже только по привычному списку. Вот, ну вот страхование, вот это называют страхование, или что-то уже такое там из области завышенных каких-то страхов. Мания преследования, или как это называется, я не знаю, там у специалистов. Знаете, вот это рассуждение ошибочное, я уже его сейчас озвучил, что если вы идете по списку, и здесь основные примеры грехов переписаны, за много лет они собраны, если у вас эта работа идет правильно, через некоторое время, если вас и куда-то занесет лукавый, хитро в какие-то особые оттенки или проявления грехов, вам Бог подскажет это внутренним чувством, потому что покаяние вы уже имеете в этой борьбе, которую вы вели 1, 2, 3 года. После какого-то определенного периода, когда страсти реально надламываются в этой жесткой борьбе при регулярном причащении святых Христовых тайн, при естественном отсутствии там смертных грехов, то Бог ведет человека. Все новые неожиданные вещи, во-первых, можно проконсультироваться, во-вторых, я говорю, что практика показывает, душа человека реагирует уже на это. Это опыт, это приобретенный навык. Как любой специалист, который долгое время занимается своей профессией, если он встретит что-то незнакомое, он сразу же настораживается. Он не тот неуч и неопытный, первый раз взялся, который ничего не понимает, он делает дальше, лепит, брак там погнал и все. Опытный настоящий специалист, он сразу отклонения вот эти обнаружит, хотя с ними раньше не знаком был. Но так и в духовной жизни, вот в этой работе. А здесь вот предлагается какое-то такое страхование. Ой, а вдруг что-то новенькое, и страсть уйдет туда, что в дневнике не написано. Здесь написано столько, что куда бы она ни уходила, в первые периоды, в первые месяцы и годы духовной борьбы, то вот все здесь примеры собраны за 20 лет. Еще раз говорю, если какой-то вообще странный нюанс там вылезет, всегда есть возможность для консультаций, всегда есть возможность получить подкрепление и поддержку в этом вопросе. Вот как. И не надо думать так, что лучше ничего не иметь, вообще не иметь, а вдруг оно куда-то вылезет. Но это же полный абсурд. Лучше не иметь ни справочников медицинских, ни учебников медицинских, ни ординатуру, ни контроль какой-то со стороны опытных врачей. Вот лучше вот делать вот так, как делать, и может никуда у тебя не вылезет. Так тогда вообще у тебя вообще ничего не понятно, что ты делаешь. Вы под страхом того, что куда-то потом вдруг что-то, да, вот же как говорится, тогда мы лучше отменим все. Я не знаю, если вот трезвым умом эти все вещи рассуждать, то вот такое рассуждение, мне кажется, вообще странным, странным. Оно хоть исходит от разумности-то вообще. Вы посмотрите на это серьезно, вот какая тут мысль-то изложена. То есть, чтобы не вылезло куда-то, лучше вообще никаких инструкций не писать. Никакие инструкции нельзя написать идеально и на 101%. Инструкции всегда совершенствуются, всегда дополняются, но зачем их делают? Зачем их держат во всем мире? Чем сложнее дело, тем больше и строже эти инструкции, тем больше их контролируют. Зачем? Ну, потому что, как бы ни была инструкция не идеальна, она все-таки оговаривает подавляющее большинство нюансов, вопросов и проблем в этом конкретном деле. И вероятность ошибки намного меньше, вероятность трагедии намного ниже. Вот для этого делаются в жизни, в мире всегда, во всех областях и сферах, всякие инструкции. Если ради того, что когда-то в инструкции что-то одно, там, например, не заметили, не описали, и оно потом вылезет, ради этого убрать всю инструкцию, это только идиоты так могут делать, извините меня вот за это слово. Больные на голову люди. Убираем инструкции потому, что что-то в этой инструкции могло быть еще не учтено, даже не знаем что. Если мы знаем что, то вовремя вписать надо туда, вовремя внести дополнение. Я, по крайней мере, после окончания института работал в таком месте, где это все было четко, строго прописано, прорегламентировано. Все, потому что там было связано с безопасностью движения поездов. И тем не менее, раз в неделю у нас проводили обучение, и на этом обучении всегда зачитывали какие-нибудь телеграммы из разных там мест, где очередное произошло там столкновение там, поездов. И причину разбирали, детально объясняли и рассказывали, почему вот то или иное случилось. Например, в таком-то году тогда-то, в таком-то году вот это случилось, или недавно вот то произошло. И как только что-то случалось, в эти же сложнейшие, очень серьезные инструкции, которые разрабатывались институтами, специалистами, вносили дополнения, чтобы не повторилось больше вот такого. Это нормальная практика в человеческом обществе. В духовном обществе это считается ненормальной практикой. Я не знаю, ну, тут, я не знаю, если вот этого не понимать, то все остальное уже человек понять не сможет. Если этого элементарно не понимает, и ты этого боится, вот то, что он говорит, больше он просто ничего не поймет. Не поймет. Ему надо просто встать на землю. Перестать на голове ходить или по воздуху летать. Надо просто встать на землю. Надо понять, что все в мире так. А духовный мир, он еще сложнее и опаснее. Здесь тем более должно быть так. Ну, собственно говоря, я уже убеждаю. А убеждать-то мне вроде бы и не собирался. Я хотел только разбирать вот эти вот недоумения, которые тут звучат. Дальше опять мысль. Но мне более нравится форма опыта построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина. Он тоже разбирает по страстям. Это ошибка. По страстям архимандрит Иоанн Крестьянкин не разбирает. Он разбирает по 10 заповедям Ветхого Завета и по 9 заповедям евангельских блаженств. Вот у него два направления. По страстям он не разбирает. В этом и здесь есть и нехватка того материала, который он предлагает. Здесь не выделяются смертные грехи, здесь не показываются смертельные болезни души страсти, не говорится их, об их взаимодействии. Здесь приводятся конкретные примеры грехов. И это хорошо, это важно. Плюс еще слова горячей искренней проповеди, это тоже помогает. Но это сжатый список, еще раз говорю. Значит, по заповедям, все это, но это все не сводится к формализму. Вот я сейчас вас огорчу. Значит, во-первых, список грехов. Вот половина этой книги – это по 10 заповедям примеры грехов в формате проповеди, а половина – это по евангельским блаженствам. Грехи, если бы вы исследовали, вы бы знали. Я вот этим специально занимался, когда выписывал примеры грехов для дневника. В этой части и в этой части многие грехи совпадают. Поэтому, если делать список грехов из этой части и из этой части, то он совпадет во многом. В результате примеров грехов здесь будет не столько, вот, а в два раза меньше, столько вот сколько в одной части находится. Теперь вот эти примеры грехов в этой части мы сравним с тем списком грехов, из которого он берет эти примеры. Протоиерей Евгений Попов. Вот, еще раз показываю. Еще раз показываю, насколько это мало, насколько это слабо, насколько это только для ознакомления, это как бы введение. Но дальнейшее, вот покопаться-то, поразобраться-то в себе. Ну как, эти примеры грехов признать, а эти не признать, что ли? Если мы откроем в этом двухтомнике, откроем оглавление, то в оглавлении как раз и примеры грехов буквально здесь переписаны. Вот оглавление, здесь примеры грехов. Они идут сплошняком. Примеры, 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 примеры. Если откроем на соответствующей странице, тут будет описание и объяснение сути этого греха. Но примеры в оглавлении. Вот в первом томе порядка 500 примеров грехов. И во втором томе больше 300 примеров грехов. В общей сложности где-то меньше 1000. Но все-таки вы представьте, какую работу проделал протоиерей Евгений Попов, и что это он оставил нам как инструкцию для знания своих грехов и для борьбы с ними, конечно. И как это сегодня напечатано, издано в красивом варианте, и даже еще раз говорю, гриф даже есть издательского совета, и насколько это непопулярно, насколько это никому не интересно. Вы в пример ставите маленькую часть, половину этой книги возьмите и это сравните. Вот количество примеров грехов, которые вы здесь узнаете, и которые вы здесь узнаете. И дальше делайте вывод, насколько вы глубоко изучите тему аскетики, страстей своих, грехов, из этого источника или из этого источника. Почему вам это нравится? Да потому что здесь налегке, быстренько, за полчаса прочитал, и все. И все, и забыл. Тем более, насчет формализма, тут сказано, не сводится к формализму. Если вы будете читать, будет читаться легко. Если, даже интересно и задевает душу. Если вы оттуда выпишете только примеры грехов, которые приводит архимандрит Иоанн, только примеры грехов, у вас останется тот же самый формализм. В чем разница? В чем разница? Просто в форме проповеди, как говорит архимандрит Иоанн, вам нравится. В форме конкретных примеров грехов вам не нравится, это уже формализм. Так получается, что вы не понимаете, что вы говорите. Здесь тот же самый формализм, что и здесь. Только примеров грехов ничтожно мало по сравнению с тем, что в оригинале у протоиерея Евгения Попова там около 1000. Во-вторых, здесь их, например, там 400 с чем-то, больше 400. Вам тоже это не нравится. Вы говорите, формализм. Ну и выпишите грехи, и тоже у вас получится формализм. Вам что, на исповедь-то идти? Проповедь понесете? Или примеры своих грехов? Примеры грехов. Выпишите их, остался сплошной формализм. Не нравится уже? Почему-то проповедь нравится. Потому что слова проникновенно сказаны. Проповедь и списки грехов, наверное, надо различать как-то. Если вы этого не различаете, то вы просто опять не понимаете сути процесса. Следующее высказывание. Святые отцы передают нам свой личный духовный опыт. Это то, что они пережили, это то, что они видели на исповеди. Это в большей части духовники монастырские. И в монастыре духовник – это совсем не то же самое, что духовник в миру. Потому что образ жизни совсем другой. Там люди живут по-другому. Они привязаны к церковному уставу и так далее, и так далее, и так далее. То здесь говорится достаточно слов о том, что монастырский духовник и духовник, который в миру – это совершенно разные вещи. Потому что монах в монастыре и мирянин в миру – это совершенно разные категории. И, духовничество монастырское, его вообще никак нельзя распространить на духовничество мирское. Но это заблуждение, так с себя снять ответственность, сказать, что мы вообще ни при чем, мы же не в монастыре, мы в миру, значит, мы не будем с ними заниматься вообще с этим народом. И дальше признается, понятно, что все страсти те же самые, все наши греховные проблемы те же самые, но если все то же самое по сути самой науки, в чем тогда разница? Почему монастырские духовники занимались этим? Почему мирские духовники не хотят этим заниматься? Да только по одной причине. Не знают эту науку, аскетику. Не переживают об этом. К таинствам относятся формально. Болезни не считают болезнями. Смертные грехи считают признаком здоровья. Вот где кардинальная разница-то. В этом и проблема. Если бы изучили, поняли бы, какова задача и функция духовника вообще, неважно, в миру или в монастыре. Какая разница вам, где? Он тот же самый человек, живая душа. В любом городе, в любой стране, хоть в монастыре, хоть в миру. Есть специфические грехи монашеские. Так мы то и сделали, что список святителя Игнатия адаптировали для современного человека и для мирского человека. Вам это не нравится. Вы это отвергаете. Одновременно печалитесь о том, что в монастырях-то хорошо, там-то духовникам-то удобно, классно так, это легко управлять, да чего легко, все то же самое. А мы в миру, нам плохо, потому что мы как бы с мирянами работаем. Да то же самое все, никакой разницы нет. Адаптируйте только это все для мирян, и все. Примеры грехов будут другие, какие-то нюансы мирской жизни другие, но вы сами же тоже миряне. Духовникам-монахам сложнее разбираться в жизни мирян. А вот вы, мирские священники, живете в этом же мире, вам разбираться в жизни мирского человека намного проще. Но вы почему-то не хотите разбираться, вы отправляете их в монастыри, как будто бы там разберутся в чем-то. И там тоже не разберутся, они тоже не знают этого. Кстати, в монастыре духовник может быстро скорректировать свое чадо, а в миру так не бывает. В миру мы не можем быть рядом с человеком и быстро помочь ему, хотя есть теперь и телефон. Вот правильно, вот и ответ. Вот если нужна какая-то быстрая корректировка, если мы дали возможность нашим прихожанам вот так обращаться даже через телефон, то они активно начали этим пользоваться. Конечно, после этого никуда не скроешься, никуда не спрячешься, ни отпуска, ни выходного у тебя нет, и я думаю, что звонили бы и по ночам, если бы телефон не отключали. Но все-таки время для отдыха нужно, и естественный сон, он необходим. Но на ночь все-таки телефон отключается. Но днем вот эти вот звонки, 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 помимо того графика, который всегда был у преподавателя. График и плюс еще перекрестные какие-то звонки. Вот оно как работа это идет. Только дай возможность людям задавать вопросы, они будут задавать десятками, сотнями и тысячами. Вот «Исповедую грех, батюшка». Была толстая книга, священник Алексей Мороз, автор. Все подробно было описано. Сначала активно распространялось, а потом тоже запретили, и сам священник ушел совсем из РПЦ. Вот очень сильная причина к тому, чтобы враждовать вот с такими списками. Значит, если какой-то автор составил книгу со списками грехов и с их толкованиями и объяснением, и потом ушел в раскол, ушел из РПЦ, то значит, вот это все тоже плохо. Ну какая тут связь-то? Неужели этот аргумент можно использовать по вражде против дневника кающегося, против школы покаяния? Это, мне кажется, абсурдный критерий. Но также точно можно сказать, что если один из апостолов предал Христа, продал, точнее сказать, Христа, то значит все апостолы плохие, надо всем было запретить ходить, просвещать всех людей, все страны, все народы. Или если они один раз разбежались в Гефсиманском саду, то потом они, значит, не могли быть больше апостолами. Нет, Господь дальше в лице Петра их всех благословил, паси овцы мои, овец моих. Поэтому вот этот аргумент, какая-то просто формальность, ну, мягко говоря, неудачная. То есть это не значит, что если кто-то занимался этой темой, и потом что-то с ним случилось, то значит, что вот занятие этой темой, оно приводит всегда человека к каким-то бедам, трагедиям, там, тяжелейшим сбоям. Там другие какие-то свои определенные причины частного характера, и поэтому ну, касаться их как минимум, наверное, неприлично, если касается вот этой темы. Среди некоторых великих подвижников бывали падения. И что теперь сказать, что вообще все подвижники, они какие-то плохие? Нет, кто-то шел правильно, кто-то неправильно. Какие-то отцы оставили свои прекрасные толкования на Священное Писание, но могли впасть в ересь, например. Разве при этом скажем, что ну, толкования, все толкования, которые делают другие святые отцы, они тоже приведут этого подвижника в какую-то ересь. Ну, то есть это абсурдный взгляд. Это абсурдный взгляд. Это ну, здесь не соответствует, как бы оно неадекватно реальности, здравому рассуждению, которое должен иметь человек. Для многих людей многие примеры грехов даже неизвестны. Очень детальное описание, например, блудных грехов. То есть сейчас говорится о том, как это опасно. У некоторых волосы дыбом встают, потому что они даже не слышали такого. А если такая книга попадет к людям неискушенным, это к чему приведет? Это может привести к соблазну. Вот для меня это кажется сказкой. Я со столькими людьми общался, со столькими людьми вот эту страшную работу вел. Еще раз говорю, через других преподавателей знал еще множество других людей. И по разным городам наездился, и там со множеством людей встречался. И около 50 тысяч ответов на письма дал по электронной почте, не считая там WhatsApp, SMS на телефоне, Skype и так далее. Что для меня вот это вот сказка. Если где-то встречается уникальная такая личность, то есть человек, ребенок, которого в семье воспитывали так, что он даже нигде не слышал и не видел вот подобных тем и не знаком с ними, ну, например, он не учился в общей школе, на дому образовывался, он не видел интернета, не лазил туда, не видел никаких картинок, никакой рекламы там, ну, ничего вообще не видел. Ну, это трудно представить. Мы предположим, такой ребеночек вот вырос до взрослых лет и ничего этого не знает, этой всей мерзости. Это уникальный какой-то случай, даже если такое в природе встречается. Если эти же дети из хороших христианских семей учатся в средней школе, то они, к сожалению, там слышат и даже видят всю эту дрянь, потому что им навязывают ее, прямо суют через эти гаджеты, на, посмотри или послушай там, или что-то они где-то это видят краем глаза. В рекламе, по крайней мере, этой мерзости немало. Но при этом же надо по-другому уже относиться. Если с детских лет ребенок живет в этом страшном мире, то ему надо объяснять, чем опасен и страшен этот мир. И по мере его возрастания его надо знакомить и с теми отклонениями в этом мире, в теоретическом плане, которые опасны. Почему Господь предупредил Адама и Еву в раю, что не ешьте вот с этого дерева плодов? Если бы он не предупредил, они бы съели и были бы не виноваты вообще. А что бы тогда было? Но Господь же предупредил. Вот так и дневник кающегося, и те примеры грехов, срамных, как их называют, это предупреждение. И детям не надо его давать в таком случае. Детям в списке, пускай родители сами составят списки грехов и контролируют по этим спискам, и помогают им готовить к исповеди и бороться с грехами по этим спискам. Подавляющее большинство людей всю эту дрянь знают. Мало того, не только по теории знают, делали ее. И ведь продолжают делать, и ходят причащаться. И вы тут говорите, что не надо людям об этом сказать, а вдруг один из 10 000 попадется такой, который о этом вообще ничего не знал. Он не знал, пусть узнает, чтобы никогда такое не делал. Предупрежден, значит вооружен. Если человеку объяснили опасность и мерзость этого греха, он с чего он в него полезет-то, в этот грех? Опасность, мерзость знаешь, не лезь. А если ты не знаешь, а тебя потянут, и ты его сделаешь еще того страшней. Ведь Адам и Ева даже предупреждены были в раю. И то дьявол как-то обманул и залезли. А если даже не предупредил никто, а дьявол бы их... Да они бы и сами туда залезли. Поэтому предупреждение, оно принято в церкви. И апостолы в Священном Писании эти мерзкие грехи не называют свои мужеложество, и скотоложество, и молоки и так далее. Но тогда из Священного Писания убирайте. Господа Иисуса Христа осуждайте, апостолов осуждайте, святых отцов, которые об этом говорили, осуждайте. Ведь не осуждаете, не осуждаете. Значит, признаете, что это правильно. Когда в дневнике кающегося сообщается такая информация, говорить это неправильно. Но это же как-то странно, это неадекватно тому, что существует в нашей практике, в нашей литературе. Если сравнить, то здесь никаких отклонений нет. Ничего тут нового, дополнительного не сообщается, помимо того, что есть у отцов и в Священном Писании. Многое напридумано, но есть страсти, есть заповеди. Там, в общем-то, конкретные вещи в них сказаны и в заповедях. И все, что мы начинаем здесь напридумывать к этим грехам, по каждой заповеди можно целую книгу списать со всякими тонкостями. Если мы во всем этом будем копаться, разбираться, и к чему это привело, то есть где-то у них там был случай, какие-то списки распространяли, на исповедь ходят с толстыми тетрадями грехов и все, ничего хорошего не дало. Ну а кто в этом виноват? Виноваты в этом священники. Если людям достались какие-то правильные списки, разумные, я не говорю о глупых списках, которые тоже видел, правильные, разумные примеры грехов в списках, если есть, а человек никогда не знал, что это грехи, он увидит, у него шок, по первости. И первое, что он хочет сделать, как вы сами же научили людей, иди и исповедуй эти грехи, чтобы они тебе были прощены. И люди быстрее переписывают, бегут на исповедь. Но вторую-то часть проблемы вы должны, священники, сказать этим людям, никогда больше не делайте грехи. Разумный человек никогда больше не будет, если он узнал, что это грех, он будет стараться это не делать. Но если это грехи какие-то особо там тяжкие, смертные грехи, может и сможет преодолеть к ним тягу и прекратить их делать. Но множество других грехов человек не сможет победить. То, те, которые относятся к категории грехов тяжких, уже вторая категория, ему надо с ними бороться. И они у него будут повторяться. И что, он должен перестать их исповедовать? Перестать с ними бороться, что ли, должен? Перестать их считать грехами должен? Получил информацию, значит, пришел исповедовать, священник ругается. Что ты тетради мне тут переписал? Перестань читать, говори от себя. Что он от себя скажет, он их не помнит еще, он их не знает. Это же священники только потом переворачивают вот это все вверх тормашками и отбивают руки у прихожан. запрещают им пользоваться этими списками и приходить с длинными списками грехов. Почему? Долго стоять слушать надо. Вот стоит, читает 30 минут. Времени сколько потерял. Нет, так если это грехи, сядь, разберись тогда с ними, проведи собрание, проведи воскресную школу, разбери этот список грехов. Скажи, что вот в этом списке вот эти 5 примеров я советую вам убрать. А остальные примеры, это, потому что они не грехи, это выдумка. А остальное все, это реальные грехи. И давайте с ними бороться. И этот список нам может помочь всем. А то раньше вы ходили, не знали, в чем каяться. Теперь вы будете видеть грехи и знать. Но вы должны с ними бороться. Но дальше надо было учить. В результате никто не учил, все это обломали, все сломали, опять списки эти потеряли, у людей даже критериев нет. Ну, ориентироваться даже не на что. Опять начинают выдумывать что-то, с потолка считывать и с этим приходить. А остальное опять ворох грехов, огромную кучу, так опять забыть и не считать грехами, и делать их продолжать. К сожалению, вот что бывает в практике-то.